Будем сейчас смотреть календарь, что нам не предстоящей недели. Но хотя бы в завершении этой недели стоит сказать, что здесь у нас в субботу праздник для нас всех почитаемый. Это Казанская икона Божьей Матери. Вот иконы, о которой мы неоднократно с вами говорили, потому что как-то жизнь России, судьба ее тесно связана именно с образами Божьей Матери Владимирской и Казанской. То есть после молитвы перед этими святынями Русской Церкви обычно Господь милостив относился, значит, к Отечеству нашему и избавлял от каких-то напастей. Так было и с Казанской Божьей Матери иконой, и с Владимирской иконой Божьей Матери, и со Смоленской, и со множеством изображений Пречистой Богородицы. Ну а на следующей неделе у нас понедельник – это память преподобного Антония Великого, начальника монашеской жизни на Руси. Но нельзя сказать, что до преподобного Антония вообще монашеской жизни на Руси не существовало. Но когда преподобный Антоний вернулся с Афона, а послал его обратно в Россию его духовный отец, то он, обойдя монастыри, не нашел устроенной жизни такой монашеской, какой он имел на Афоне, то есть послушание старцу, истинному потребу, чтобы спасение было. И тогда он откопал себе пещерку, даже не откопал, а занял место, которое занимал в свое время митрополит Иларион, подвязающийся в этой пещере. И эта пещерка небольшая Антония стала началом вот этого огромного лавры, которая сейчас до сих пор есть и существует. Это Киево-Печерская лавра, ближние, дальние пещеры, то есть огромные подземные такие сооружения, в которых подвязались монахи. И, конечно, показал образ жизни монашеской своим личным примером, подвигом своим. То есть подвиг был такой серьезный, невкушение, молчание. Во всяком случае, знаете, когда число братьев достигло 7 братьев, то преподобный Антоний уже подумал, что это слишком многолюдно, и оставил это число братьев, чтобы в молчании пребывать в молитве. То есть это образ был такой отшельнической, скитской жизни, можно сказать. Но продолжателем его дела были Феодосий Киево-Печерский, Моисей Угрин и другие, которые, значит, пришли в лавру для того, чтобы искать истину на потребу нужного, это спасение, спасение для себя. Ну и далее, как-то с Отечеством нашим связана эта неделя последующая, это равноапостольная Ольга, княгиня Ольга, с которой связано так называемое второе крещение Руси. Ольга Мудрая, как ее называли, Ольга, которая, по сути дела, уже в силу своих, значит, политических там действий и авторитета, который она имела, она практически была в свое время как бы единоправительницей русской земли. Вот. И она принимает для себя решение креститься. Когда она крестилась, летописи и справочники об этом говорят противоречиво, потому что это время, когда еще не было практически на Руси такой исторической преемственности, то есть некому было описывать историю. Одни говорят, что она крестилась в Константинополе, другие говорят, что она крестилась в другом месте. Возраст ее крещения неизвестен даже, но возраст это был достаточно преклонный уже возраст. И поэтому такие восторженные отзывы с этим не сходятся, что там даже и предлагал руку, как бы, и сердце императора. Но это уже более поздние такие наслоения, которые наложились на этот образ. А так княгиня Ольга крестилась, но надо сказать, что ее крещение, оно практически не привело к крещению Руси, конечно, она скорбела по этому поводу, скорбела по сыну своему Святославу, который так и остался язычником до скончания своего. Но вот начало было положено в князьях наших, то есть вот Аскольд и Дир, как первый крещенный, значит, наши князья, вторые, значит, Ольга. И далее уже распространяемся мы к Владимиру, память которого тоже на этой же неделе, на предстоящей неделе, в субботу, равноапостольный князь Владимир, в святом крещении Василий. Это уже был коренной поворот, конечно, в истории Руси, потому что князь, обладая волей государственной, уже понимая, что иначе России, как бы Руси, путь неизвестен, он вот принимает решение крестить всю Русь. Это, конечно, личное его озарение такое было, потому что вот такое изменение, которое в князе Владимире происходит, оно было разительно даже для его современников, потому что, вспоминая себя, князь Владимир говорит: я был как зверь, то есть в язычестве своем, коварный, хитрый, жестокий, плотолюбивый такой, вот. А когда он принял крещение и завоевал крещение, получается, понимаете, потому что так вот с большой неохотой византийцы согласились к его крещению, и тем более императоры никак не хотели выполнить условия князя Владимира, что значит Анна, принадлежащая, значит, к роду знаменитых императоров византийских, станет его женой. Вот они тоже никак-то это... Но это было на самом деле крещение Руси. Князя Владимира почитаем как крестителя Руси, потому что крестились практически все. Крестились без большого ущерба для себя. И поправлены идолы были, Перуна там и прочих всех, пущены по Днепру. То есть Россия прощалась, Русь прощалась со своим язычеством, понимаете, легко как бы прощалась, просвещалась и получала другой образ жизни, который она до этого не имела, потому что князь Владимир после этого стал именоваться не иначе, как «Красное солнышко», не только в силу каких-то языческих восприятий, значит, княжеской власти, но еще и потому, что вазы с пищей, с питьем двигались, значит, по всему Киеву, и каждый нуждающийся, нищий, там мог иметь пропитание для себя. То есть двор князя был широко открыт для всех нуждающих. То есть новый образ жизни показывает князь и себе, и дружине, и государственным людям. То есть образ христианский. Вот чем уже христианство отличалось от язычества? Что там языческое понимание, это в основном только что для себя и ради себя. А христианство – это же служение ближнему, в ущерб себе. И поэтому вот этот образ жизни, который князь Владимир показывал, может, их находил иногда до некоторых крайностей, потому что когда и требовалось уже совершить правосудие, наказать разбойников, каких-то там еще преступников того времени, то князь Владимир как-то вот не решался это сделать. Раньше проливал кровь, без задумываясь, понимаете, не задумываясь, коварно проливал кровь. Вот. А здесь, значит, уже такой имел страх, говорит: Бога боюсь, понимаете, то есть страх Божий имел полный, и потом этим руководствовался. Но надо сказать, что в князе Владимире этот страх Божий иногда и такое порождал его действия, ну, как бы мы сказали, противоцерковные некоторые, понимаете, да, что, то есть он пытался вот всех спасти и иногда достигал крайней точки в этом смысле. То есть крестил посмертно своих там предков, которые не имели крещения, другие всякие вещи. Но самое главное, что всегда на весах взвешивается жизнь всякого человека. Что он сделал доброго, что он сделал худого. И, конечно, весы в этом случае в деяниях князя Владимира, они в руках Господних, и они перетянули, конечно, наверняка, что... Он и признан был равноапостольным князем, и почитание глубокого имел всегда, и мощь его источали чудеса, понимаете. Вот. И до сих пор область Киева называется Крещатик, то там, где князь Владимир крестил Русь в свое время. И крестил, знаете, вот кто как словами такими властными, то есть кто не друг мой, тот не будет креститься, значит, понимаете, это вот было единственное противопоставление себя, значит, народу. А так в основном он жил в народе своем. То есть его память у нас в субботу, во вторник равноапостольной Ольги и в четверг собор архистратига Гавриила. То есть архистратига Гавриила, с которым наиболее связана жизнь Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что этот архангел, он являлся неоднократно Божьей Матери. Более того, предание церковное даже говорит о том, что он в самое время молодости ее, в самом детстве ее, когда родители оставили ее, значит, в храме Иерусалимском для воспитания, то архангел Гавриил являлся ей, играл с ней, как-то забавлял ее, наставлял. Вот. И потом, поэтому неудивительно было его явление Божьей Матери во время Благовещения, потому что он является Божьей Матерью, спокойно с ней разговаривает, она имеет с ним беседу, то есть он для нее привычен был. И мы знаем, что успение было извещено архангелом Гавриилом, то есть он явился с пальмовой ветвью. То есть вот этих мы почитаем, значит, наших святых и небесных покровителей и земных наших предстателей, значит, то есть которые в человеческом здесь образе жили, потрудились и много, значит, вот получили от милости от Бога. А в следующее воскресенье у нас, знаете, вот как бы праздник, который должен был быть у нас достаточно большим праздником для нас, потому что древняя церковь, мы уже об этом говорили, она больше всего почитала местно чтимых святых, местно чтимых, те, которые у нас были прославлены. И поэтому в следующее воскресенье память архиепископа Якова, священномученика барнаульского, значит, архиепископа, и с ним Петра, Иоанна, пресвитера Федора, Иоанна. То есть это священномученики, пострадавшие именно в нашей земле. Тем более, знаете, по историческим свидетельствам, эти священномученики, они были расстреляны именно на Збиске, понимаете, вот здесь, на месте, где камень скорби находится, там вот. Поэтому Збиск как бы связан, значит, с их памятью, с их подвигом, вот таком, как, таким, когда они от Христа не отказались, и за это были вот расстреляны, вот так вот, расстреляны, замучены, то есть уничтожены практически с лица земли, но души их, конечно, святые, они перед Богом предстоят за нас молиться. Но я думаю, что за время отсутствия, может быть, много вопросов у вас накопилось по поводу чего-нибудь, нет? Вопросов нет? Что? Забыли, что хотели. Хорошо. Слава Богу. Ну, тогда мы, значит, начнем с самого приземленного нашего. Начнем с рассуждений наших, может быть, о теле, о плоти нашей, понимаете? Потому что сегодня вот время такое наследнее, как бы так все много к этому располагать, чтобы о плоти подумать, понимаете, как даже как в болезнях и в другом случае. То есть какое место православие уделяет телу нашему, плоти нашей, как об этом понимает христианство, вот, и какие, по сути, тут имеются нам какие-то утверждения в Священном Писании. Ну, надо сказать, что Господь, когда творил человека, как говорит нам об этом Священное Писание, сотворил его из праха земли. Это не говорит о том, что он взял именно землю в том понимании, как мы себе сейчас считаем, что там из глины как бы там сотворен был человек. Нет, он взял его из земных элементов, из того, что земля, по сути дела, имеет. Но иногда, говоря о человеке как о таковом, унижая его гордыню, можем сказать так, святые говорили, что человек, в принципе, это одушевленная грязь. То есть то смешано, значит, вот это перь, смешанная с водой. И вот так вот. И вдохнул Господь, в отличие от, значит, от животных человека, душу живую, то есть душу живую, то есть плоть, она стала плотью другой несколько, не такой, как у животных. Душа у человека стала другой. И мы вот иногда задумываемся, где же вот как бы провести ту четкую линию, где разделить плоть и разделить душу. Но мы должны всегда помнить, как нам об этом говорит и богословы наши, говорят святые отцы. Они говорят о том, что душа, она тоже тварна, понимаете, то есть как и тело, она взята из этого мира. И можно взять аналогию с душой животных, что душа, она, будучи элементарной, взята из праха земного, она разрогается в прах, то есть она возвращается в прах, она не наследует вечности, душа животных. А душа человека, будучи взятой тоже от земли, очень как бы примыкает к телу. То есть тело имеет большое влияние на душу. Большое влияние имеет на душу в людях падших, так скажем, падшего естества. Понимаете? Вот в том-то и вопрос. Кем будет плоть для человека? Или она будет для него хозяином тела, или она будет тем ослом, как говорили святые, на котором надо въехать в Иерусалим. То есть два пути. Одно, значит, это кормить этого осла беспрерывно, значит, и на другое, значит, употребить его как для себя, как орудие, как способ перемещения, также и духовно. Потому что мы знаем, что плоть не только для того служит, чтобы, значит, совращать нас в грех, как вот достаточно часто понимают, но плоть, та же тело человека, она участвует и в прославлении Бога. Этот нам пример показывает и Господь, потому что Он не только мысленно прибегал к Отцу Своему, но мы знаем, что удалялся в места пустынные, преклонял колено и другие совершал всякие действия. То есть тело, смиряя свое, Он смирялся перед Отцом Своим, будучи также Бога-человеком, еще Бога-человеком именно. Вот. Вот, то есть тело участвовало Его в богословии, будем говорить, в словословии Бога. И поэтому еще древние отцы, они так и говорили, что плоть – это не враг человека, его не надо стесняться, как бы так. Если оно имеет, служит и имеет правильное место, значит, в жизни нашей. То есть, вот, скажи, Кирилл Иерусалимский, святитель, он говорит, что ты не можешь чем-то пренебрегать в теле своем, потому что и Господь подобное тебе тело имел, и показывает высокое такое значение. Он говорит, что с телом Господь был взял на небо, то есть плоть, хотя обновленная, преображенная плоть, она была взята на небо, и, как мы знаем, Господь находится одесную Отца. Это же тело мы же будем и наследовать. И как душа как бы мало отделима от тела, будем говорить, так вот они и будут вместе пребывать в вечности. И когда Кирилл Иерусалимский говорил, что многие обличают плоть именно свою, он говорит, ну попробуй там вот, подойди к мертвому человеку, вложи у него в нож, что тело сделает без души? Оно ничего не сделает без души. То есть тело является орудием, вот к этому мы приходим, понимаете, орудием. Для исполнения доброго и злого, или для исполнения греха, или для исполнения добродетели. То, что называется плотским удрованием в святоотеческих книгах, это, скорее всего, вот эти страсти, которые часто совершаются с телом, и которым тело как бы привержено. Но опять же, я сегодня как адвокат тела выступаю, мне простите. Я говорю, что тело никогда бы без души ничего не сделало. То есть, видимо, поврежденное сделало тело таковым. Подтверждение этому мы встречаем в Священном Писании, потому что когда после отпадения от Бога, изгнанное из рая, значит, допотопное человечество, оно жило очень долго. Мафусаил там почти 1000 лет прожил. Вот плоть, понимаете, да? Вот кажется, почему она, вот плоть, существовала столько времени, такое продолжительное время. Священное Писание отвечает нам на это. Когда стали, значит, нарушаться закон Божий, и когда дети и потомки Каина стали, Сифа, вернее, посягать на потомков Каина, то в этом случае Господь что сказал? Отниму плоть они, ну пусть будут плоти, понимаете, отниму от них дух. И отнял Господь дух, и мы говорим, что после этого жизнь человеческая резко сократилась. То есть дух поднимал плоть, одухотворял эту плоть и делал ее практически, но очень долго живущей на земле, долго живущей. Более того, знаете, вот как Господом же было предусмотрено в раю. Если бы человек не отпал от Бога, он бы мог с этой плотью жить вечно. Он мог вечно жить. Только вкушая там, значит, от древа жизни иногда. То есть он, плоть вот эта, значит, она, по сути дела, может быть бессмертной плотью. Видите, в чем дело? Вот. Только при условиях доброго такого ее снабдения всякими силами. Понимаете, что в ней главное? И видите, в чем дело, что, как получается, плоть-то восстала, то есть пожелание плотское в том числе в Еве существовало, когда она увидела плод вот этот и думала, что он там хорош такой, вот вожделение там, похоть очей, похоть плоти, как говорит там Священное Писание, и вкусила этот плод, то после этого, значит, что получилось? Получилось вот, что тело стало врагом, как бы, врагом духа, то есть произошло такое разделение. И вот когда еще Господь отнял дух-то от плоти, и человеки стали смертны, и как псалмопевец Давид говорит, аще в силах 80 лет, а если сил мало, значит 70 лет, вот это вся жизнь нашей плоти, вечной, которая могла существовать в принципе вечности, и которая может существовать. Потому что Господь, я повторяю слова святителя Кирилла Иерусалимского, Он с плотью взят на небо, то есть вечно там пребывает. Вернусь к мысли, значит, о том, что с какой же плоти он взят на небо, то есть преображенной плоти, преображенной воскресением, то есть не просто так, удохотворенной, значит, преображенной. Имели мы примеры такого, значит, что в жизни, чтобы так с человеком было. Но можно сказать, приведя пример тех же самых преподобных Антония, нашего начальника, значит, русского монашества, или более великого, может, Антония Великого преподобного, который в пустыне подвязался, практически ничем не питался, вел такую строгую подвижническую жизнь, возмождение тела, как бы, и плоти своей, и прожил 100 с лишним лет, и, как вспоминает о нем свидетель Иоанн Златоуст, даже зубы у него ни один в деснах не качались, понимаете, когда он скончался. То есть вот что делает человеком с плотью, делает дух, преображает его. Большое значение плоти подчеркивает также и апостол Павел. Он говорит, как, неужели вы не знаете, что тела ваши, тела духа, живущего в вас, понимаете, да, тела духа, живущего, то есть храмы Духа Святаго. Уготовите тела ваши, храмы Духа Святаго, он говорит. И вот когда человек вот становится таким богоносным, как бы он уготавливает свое тело, значит, становится он носителем этого Духа Святаго, то что получается с его телом? А получаются мощи святые. То, что мощами называются всякие останки человека. Знаете, вот даже мы в требнике там у нас священском возьмем и почитаем там чин отпетия, и там говорится, берут мощи и несут их на кладбище. То есть получается, что мощи это останки любого человека. Мы говорим тут в этом случае, и надо упускаем слово святые мощи, то есть святые останки. Что с ними происходит? А с ними происходит то же самое почти, что происходит вот со святой водой, допустим, да? Вот. Когда мы берем просто стихию водную, да, освящаем ее, читаем молитвы, крест туда погружаем, значит, на таинстве крещения мы и креста не погружаем, просто именно славное благословение там в воде. Вот. Что с водой происходит? С водой происходит то, что она меняет свое свойство. Она становится совсем другой. Она, святая вода, которую я знаю по свидетельству людей, она долго очень стоит, без всяких признаков тления, без порчи, без него чего там, понимаете, то есть нет у ней. Особенно если люди благочестиво с верой хранят, так там она и долгие десятки лет может стоять. Понимаете, вот людей встречал, у которых 40 лет, 50 лет, и святая вода стояла, понимаете, вот как свидетельство вас будущего. И поэтому вот эта вот телесная как бы стихия вода, да, и плоть наша телесная стихия. И поэтому можем мы что с вами сказать тогда? Что мы с вами враги нашей плоти, понимаете, вот, несчастные служанки нашей души, понимаете, вот, да? Потому что в чем же тогда наше страдание-то вот? С одной стороны, значит, вот как говорит нам Священное Писание, в страдающей плоти перестает грешить, ну а с другой стороны, смотрите, получается, что каждый раз мы, когда касаемся Евангелия, случаи исцеления и другие такие чудеса Божьи, но в основном исцеление. Господь говорит, исцеляй больного, Он говорит ему, иди больше не греши, чтоб не было тебе чего-нибудь хуже. То есть плоть, которая у нас есть, она страдает за грех человеческий. Иногда и не за грех страдает, но это уже страдание, которое мало к нам относится, это страдание святых. Потому что апостол Павел вот говорит, дано мне жало плоть, ангел сатаны, и говорит о том, для чего это сделано, со святыми. Он говорит, чтоб я не превозносился, вот, чтоб я не превозносился. Но по человечеству своему та же говорит, что много раз я просил Господа, чтобы Он избавил меня. Но Господь мне сказал, значит, достаточно тебе благодати моей. То есть не, не вот благодать тебе есть и все. А плоть твоя, значит, будет страдать, чтобы ты не превозносился. Вот. А если так разобраться, все равно всякие болезни наши, это последствия наших все-таки греховных бывает. Особенно страдания плоти наши, понимаете, вот страдания плоти. И не только наше, потому что мы с вами наследуем род наш, родовые все, значит, вот эти вещи, вот, которые передаются. Сейчас их называют генетикой, там всем прочим, но там это в основном, значит, вот эти родовые грехи, которые передаются по роду. Очень часто человек страдает именно по своей плоти. Какое отношение должно быть к плоти у человека, к своему телу? Как относиться должен христианин? Но мы у святых иногда встречаем, что даже случаи такие вот, как бичевание самих себя там были и все прочее, но это были крайние такие формы, крайние формы. Святые, вот особенно преподобные или блаженные, они даже для усмирения плоти своей употребляли некоторые физические такие вещи. То есть они употребляли власеницы, носили, даже князья были, которые власеницы носили. Что такое власеница? Власеница – это рубашка, которая из конского волоса сделана, достаточно колючая такая, неудобная. Другие там вериги носили, усмиряя плоть свою. Когда было что усмирять, как вот преподобный Серафим Саровский говорил, когда вот он видели тяжелую сумку, которую он постоянно на плечах носил, спрашивали его: «Что ты делаешь?» Он говорит: «Томлю томящего меня». То есть как-то плоть свою маленько принижаю. Но с другой стороны, тот же святой говорил, чтобы тело было способно к совершению добродетелей, чтобы ты не так уж себя заморил-то совсем, чтобы ты уже ничего доброго-то не мог сделать. Какая польза-то, если ты, значит, не сможешь тело сделать, с телом ничего сделать, потому что без тела-то ты мало что можешь сделать. Как один из священников с иронией пишет так несколько в книжке, или, по-моему, нет, не священников, там женщина пишет, вот как монахиня одна она пишет, о своем же роде. Она пишет, что женщина в церкви, помню, как называется книжка, или «Дерзает червь», вот как называется. Там она вспоминает, как там одни некоторые решили тоже с плотью своей бороться, все почитали там, ну и загорелись так подвигом, и решили, значит, всеночное бдение совершать, мало питаться, и одна там совершала всеночное бдение, потом пошла в коридор и проснулась уже на полу утром, значит, вот, потому что она уже, оказывается, отключилась и уснула, и какие там подвиги. То есть все должно быть разумно, разумно. То есть если нет сил, в другое время преподобный Авросий Оптинский говорил, что больному болячку терпеть, вот это и все. Знаете, вот. То есть больной, если человек, он болячку бы хоть терпеть свою, какая у него есть, и то бы было хорошо, безропотно терпеть. Вот. А кто, конечно, здоров, тот может и делать и поклоны там дополнительные, когда плоть на него восстает, и еще какими-то вещами. Но опять же не плоть восстает, а то греховное разжигание, которое совершает в ней вот наше падшее естество. Потому что ничто так не воюет против человека, как грехи с плотью совершаемые, так называемые, понимаете, да? Плоть наша имеет большое такое воздействие на душу, я об этом уже говорил, и она является большим очень источником, понимаете, вот такого вот греха. Ну вот вспомним хотя бы, вот как Священное Писание предупреждает нас, и говорит, что соединяющийся блудится, одно тело с ней есть, понимаете, да? Вот уже не какой-то автономный мы собой тело, плоть свою автономно представляем, а мы уже какое-то и другое себе присвоили, понимаете, вот сюда же. Вот. И мы одно целое становимся, понимаете, одно целое. С тем, как сегодня сейчас легкомысленно вот эти всякие связи, понимаете, там. А человек одна плоть получается с ним, с тем человеком, понимаете, это долго сохраняется. Вот свидетель Игнатий Брянчанинов, он говорит даже, что на исповеди вот это душевное, к как-то быстро вылавливается, а плотское оно долго сохраняется, оно должно выбелить, понимаете? Вот, то есть настолько вот у нас как бы вот через плоть нашу много может проходить, если мы в плоти согрешаем, понимаете, да, много может проходить к нам в душу, вот, повреждая ее. Вот, и потом, что еще надо сказать о плоти? Она требует определенного ухода, конечно, понимаете, она должна быть работоспособной, она должна быть не слишком перекормленной, она должна быть у нас прилично одета, будем так говорить, понятно, да? Вот. Но с чего даже начнем? Все в церкви имеет как бы свое значение, вернее, Священное Писание нам об этом всегда говорит. Вот почему женщина носит на голове покров? Апостол Павел об этом пишет очень хорошо. Он пишет, что глава мужу есть Бог, а глава жене есть муж. Знаете, да, то есть вот такую он связь проводит. И глава мужа должна быть открыта, потому что он глава, значит, а жена, глава жены должна быть покрыта, это знак покорности. Еще более того, говорит, для ангелов, понимаете, знак головной твой убор, для ангелов, вот. Ну и, конечно, употребляет обычную свою иронию такую, апостол говорит, ну пусть это стрижется, бреется, как неприлично ей, значит, вот это, так и с покрытой головой ей надо пребывать. Ну, то есть, видите, духовный смысл, еще есть и всякий смысл там, чтобы не служить соблазном кому-то, еще какие-то там вещи там не предаваться. То есть одежда служит для тела. Для чего она для тела? То есть одежда, она должна быть, тело прикрыто должно быть, понимаете, вот, чтобы не соблазнять никого. И с другой стороны, чтобы ей не вредило что-то, не холодно было, там солнце не палило. От природных каких-то воздействий она должна быть прикрыта. То есть его надо беречь, поэтому она должна быть упакована, понимаете, она должна быть там, знаете, вот как вот, ну, китайские, допустим, некоторые есть вещи, как сохранить здоровье. И вот когда читаешь, это как сохранить, ну простите, отвлекусь маленько, как сохранить здоровье, ну это писалось еще в средние века, там очень и так вот сравнивать с современной жизнью очень, когда жара, пусть только простолюдины, которые вынуждены работать, работают на солнце, понимаете, да. А остальные должны сидеть в тени тутовых деревьев, над водой или еще где-нибудь там. Ни в коем случае на тело, на солнце не вылазить, понимаете, там не выходить на солнце, то есть не подвергать тело свое ожогам, там все, тогда ты сохранишь долгое здоровье, понимаете, да. Поэтому и такой миф существующий о том, что там, витамины какие-то принять, солнечные лучи, то это, конечно, не принималось ни в коей мере китайцами, они считали, что это очень вредно для человека, понимаете. То есть тело должно иметь определенную оболочку, понимаете, в которой оно находится, соответствующую званию, сословному званию, там, полу, там, еще другим всяким вещам, которые мы должны соблюдать. Знаете, даже иногда обидно в этом случае. Вот особенно когда едешь по мосту через Бию, и там, знаете, вот наши идут как бы заблудшие люди, которые, ну, сектам принадлежат. Там община баптистов, вот за речкой сразу начинается. И они все идут все аккуратные, такие в платочках. Кстати, баптисты только у нас платочки носят в России. Вот платочка, такие заплетенные, аккуратно, опрятно одетые, такие все молодые там и всякие здоровые, хорошие такие идут, понимаете, да? Никто не стесняется ни головного убора, ни плетения волос своих длинных, ни приличной одежды для женщины, не стесняется почему-то, понимаете, да? Вот. Цыганку в брюках я не видел никогда, тоже вот интересно. Вот, и поэтому как-то нам вот, как-то неприлично тоже. Вот, мы должны помнить сами о себе, понимаете, сами о себе мы должны помнить. Я не вам говорю, просто я пытаюсь вот обобщить как-то вот эти вещи. Все, тем более там вот как-то так неприятно бывает, что женщина выходит из храма и платок сразу с головы снимает, как бы она как бы отрешилась, что она уже как бы такая, как все, она. Ее, пожалуйста, не трогайте, она такая, как все. То есть тут не то, что я критику наложил, мне правильно поймите, но как-то просто оно вещь для ангелов, понимаете. Не для бачки, там, не для кого, а для ангелов, понимаете. Вот очень кто и нужен, слава Богу. Вот, но и касается это другого всего, там очень телесного нашего. И вот эта плоть наша, будучи, значит, нашим помощником, помощником в наших делах, она является нам, значит, и противником, будем говорить, когда в ней страсти всякие поселяются, когда она к чему-то очень привыкает, когда нарушается целомудрие такое, понимаете, в жизни. Как-то вот, надо сказать, что норма жизненная, но очень часто она вот так принижается теперь уже. И видно, просто даже батюшке священнику это видно. Знаете, вот раньше у нас вот как-то вот сегодня служили, мы в крестилке там служим, потом что красят пол. И как-то и душно, и все прочее, маленько там. Но так вот у нас никогда никто нас в церковь не заходил, как сейчас в последнее время заходят люди. То есть достаточно так вольно одеты, вольно одеты. И им кажется, что это хорошо, это нормально, понимаете, это не вызов какой-то нам с вами, это не какое-то такое богохульство, которое они думают. Они просто думают, что так и надо, понимаете, нормально вот. Вот. И сегодня утешился много вечером, знаете, там вышел кадить. Вот. Нет, первый раз вышел что-то. Девчонки стоят, ну как они хоть сейчас все такие там, маленько такие все. Это называется болезнь, попизм называется болезнь. Вот. Вот. И, значит, такие вот. А потом Божьей Матери запели на коленке бух и кланяются, понимаете, там благоговейно так. Кланяются, там поклонились, все там на пол чуть не свалились, понимаете, перед Божьей Матерью. Ну, думаю, что бедные вы дети, правда же, да? Вот внушили вам, что вот так вот хорошо, понимаете, что так надо жить, так надо одеваться. А в душе-то что-то есть доброе, понимаете, вот. И получается, что такие вот они обманутые наши несчастные, вот, ходят, а потом почки все застудят, все там сделают, там, и потом болеют и болеют. Вот это грех такой, модничество, понимаете, как он называется, он вот и влияет тоже на тело, а тело-то болеет потом, понимаете, вот, за эти все вещи наши. Также на тело влияют все чрезмерности, понимаете, да. Ну вот можно сказать, что физкультура, ну это еще когда человек делает, это не для тщеславия, это что ж телом все совершается, правда, физкультура сейчас, то это может быть и неплохо. А спорт это что такое? Это просто уже человек сам себе уродует. То есть любые излишества вредят телу. И вот эти всякие, там мы говорили уже, перегревы и все прочее. Но я с вами, знаете, не сегодня, не все-таки не гигиеной занимаюсь и физиологией, а, значит, мы сегодня о Божьем говорим, но в тело должно быть способно к совершению добродетели, это для себя запомним слова преподобного Серафима Саровского, и в то же время там люто мящего меня, то есть оно должно быть конем, на котором мы, осле вернее, на котором мы въехать должны с вами в Иерусалим. Поэтому и предписывает церковь тело свое ставить на определенное место. То есть учить его воздерживаться во время постами, учить его, значит, смиряться перед Богом, хотя бы телесно смиряться перед Богом. Учит наблюдать за своим телом, вот где оно есть-то у нас. То, что очень часто люди приходят и говорят, что мы вот очень рассеянно, не можем молиться сосредоточенно, мы рассеянно очень. То есть у нас ум все время блуждает, и как-то не можешь ум свой поймать, он все время где-то скитается и скитается. А потом оглянешься, смотришь, а такое же скитание по церкви идет. Люди перемещаются в пространстве церковном беспрерывно, понимаете, по храму. Вот. И поэтому, прежде чем, значит, иметь сосредоточенность в молитве или иметь такой нерассеянный ум, научи свое тело, приучи его там стоять вот на месте хотя бы. Вот. Это будет очень сильное волевое такое твое действие, которое, если сопряжено с благоговением, то есть ради Бога ты будешь это делать, то есть вот стоять там перед Богом, то тогда ты только начнешь уметь владеть своими несколько мыслями. Понимаете? Как нам известен такой вот в житиях святых, там вспоминается, один старец и ученик были. И вот ученик пришел к старцу, думал, он тут его научит, что-то ему начнет там говорить большое. А он ему дал всего несколько таких нравоучений. Он сказал ему читать несколько молитв маленьких, коротких, я не помню каких. Во время молитвы стоять на одной половице, ну, чтобы ноги были вместе. То есть, ну, он сразу и на тело на него воздействовал, на душу воздействовал. И еще внутренний ему дал закон. И спрашивает свою совесть, как ты день провел. И вот, следуя этому правилу, небольшому правилу, он потом стал увеличивать по благословению старца это правило. То есть совесть свою стал спрашивать, молиться стал, в общем, уже как-то, если совесть обличает, он что-то еще не сделал, он стал больше делать. Старался не ложиться, чтобы совесть его в чем-то укоряла. И вот тело свое держать ровно всегда, вот так вот перед Богом, то есть благоговение какое-то внешнее соблюдать, внешнее хотя бы благоговение соблюдать, то он достиг, святости достиг, понимаете, вот так вот. Тремя руководствами. Считать молитву, вот регулярно читать молитву. Дисциплину тела соблюдать, чтобы тело было не расслаблено, дисциплинировано. И совесть была не расслаблена. То есть вот три вот этих рычага, на которые воздействует этот старец, руководил его к святости. То есть человек этот стал святым, понимаете, человеком. И поэтому вот в этом случае по нашему телу можно и определить и наш характер, и наше, значит, вот, отношение к чему бы то ни было. Потому что жестикуляция наша, правда же, тело, вот оно жестикулирует, там, показывает что-то там и как-то вид свой делает. То есть внимательно, есть даже наука такая, понимаете, вот, я не знаю, я ее не изучал, как там, как она называется, Сергей, ты у нас энциклопедист, скажи, как называется наука изучающая? Характер телесных движений, там характер, не помню. Ну, ладно, неважно, это для разведчиков, может, нужно, а не для нас, понимаете. Как? Ну, это да, но еще есть там по положению тела, можно определить внутреннее состояние человека, вот. То есть его душевный расклад. Вот когда он, значит, вот сутулится все время, как вот я, да, значит, он говорит, мне сказали, боится чего-то все время. Если он, значит, там как-то по-другому, там, то так, значит, если он руками как-то очень сильно там размахивает, когда головой ты тоже что-то, ну что вообще все это значит, понимаете, вот. Вот не хотел бы с этим специалистом рядом жить, он бы постоянно за мной бы наблюдал, что-нибудь говорил, правда? Нет. То есть все наши душевные, видите, как тело воздействует на душу, так и душа воздействует на тело. То есть получается, что душа, тело является как бы вот отражением в чем-то души. Понимаете, отражением души. То есть оно показывает душевные наши какие-то свойства, которые мы внутри себя имеем. Вот. Душевные свойства. То есть они очень выражены могут быть, понимаете, вот очень выражены. Многие болезни, вот эти вот осаночные, все прочие, они все зависят от наших грехов, которые мы, или страсти, или какие-то у нас внутренние комплексы, которые есть. Вот. Ну и, конечно, в теле в нашем происходит что еще? У нас происходит там пищеварение еще, помните. Вот. И в этом случае тоже надо помнить тот же самый закон, что томлю томящего меня, и что больше все лишнее. Все-таки все, что больше, лишнее. Не всегда мы понимаем, что больше, что лишнее, но вот святые отцы нам говорили, что вот что ты больше употребляешь, то оно и лишнее. И как еще очень такой хороший проводили нам такой пример, они, вот Феофан, Затворник, другие, они говорили, что если ты после еды не можешь молиться, то ты уж много поел сильно там, потому что пары поднимаются, они как это сравнивали от желудка в голову, и значит затуманивается рассудок, и ты тогда не можешь молиться. То есть мера является, способен ли ты молиться после еды, хотя бы собрано, или не можешь, и у тебя сразу там кожа оттягивается, и два глаза закрылись, и все, уже ты не можешь молиться. То есть получается, что тут мера должна быть такая, понимаете, вот. Очень часто мы не руководствуемся мерой, не потребной для нас. Очень часто не руководствуемся, мы не знаем просто еще свои меры. В этом случае можно вспомнить Аву Дорофея преподобного, как он, помните, когда Досифей к нему пришел, он ему хлеба говорит, сколько можешь съесть, съешь. И вот он съел, он меру эту установил, говорит, ну а теперь убери такую-то часть маленькую, потом такую-то часть убери. И потом оказалось через достаточно продолжительное время, что мера-то его была вот не совсем не такая, а меньше, понимаете, меньше. Вот. То есть получается, что человек реально даже не представляет себе, сколько ему нужно, чтобы вот поддерживать жизнь в своем теле. Он просто реально не представляет нормы свои, эти меры не представляет его. И в этом случае тоже не надо, конечно, горячиться. Потому что я помню людей, которые занимались очень своей фигурой, вот это называлось заниматься фигурой, это не пост ни в коем случае, не диета, это голодовка, будем так сказать. Вот. И они такие ходили по эти вот... У нас, помню, девочка одна этим занималась. И она этим занималась, она так достаточно усохла, но не во взгляде было такое, знаете, вот...